Никаких курсов или ни в какой университет я не поступал. Украинский дизайн на самом деле это желтые вывески, Times New Roman, это ну как бы бюджетный материал. Так, симулируя ситуацию, в которой ты приходишь в магазин за продуктами, ищешь молоко, тебя там окружают произведения искусства, наверное, ты не очень будешь этому доволен. На самом деле это было бы страшно, это был бы просто кошмар.
Self-made — это тот, кто стал тем, кем стал, только благодаря своим усилиям. Сегодня говорим с self-made дизайнером Сёмой Мокровым. Семён работал в дизайн-студиях «Спилка» и «Хексагон», а дизайнить научился на старом ноуте по тьюториалам в Ютубе. Это подкаст «Дизайн истории» от диджитал-студии «Хексагон». Здесь мы выясняем, какой он, украинский дизайн, и что нам с этим делать.
Семён, привет!
Привет!
Для начала я попрошу тебя рассказать, кто ты, чем ты занимаешься и... Как ты себя идентифицируешь как веб-дизайнер, графический дизайнер, дизайнер широкого профиля, может быть?
Я занимаюсь графическим дизайном, меня зовут Семён, и да, мне кажется, что идентифицирую себя прежде всего как графического дизайнера, потому что это больше всего мне интересно как дисциплина, но в нее и включается и веб-дизайн, потому что веб-дизайн как бы тоже часть графического дизайна, вот. А какой был еще вопрос? Рассказать о себе? Да, я, в принципе, просто дизайнер, на самом деле, для всех людей. То есть я себя называю графическим дизайнером, но в целом я просто дизайнер. И я занимаюсь проектной работой с многими студиями, агентствами от малого до велика. И обычно делаю проекты, связанные с дизайном айдентики или с веб-сайтами, разработкой веб-сайтов. И чаще всего это проекты под ключ. Вот.
Ты говоришь, ты для обычных людей ты просто дизайнер. Когда ты говоришь кому-то, я дизайнер, у тебя не спрашивают дизайнер интерьера, дизайнер одежды, дизайнер сада, что-нибудь такое.
Да, спрашивают, но обычно как бы люди думают уже, если там, мне кажется, несколько лет тому назад дизайнер, то люди сразу думали дизайнер интерьера. То сейчас дизайнеров веб-сайтов стало так много, что все как бы по умолчанию, если ты говоришь дизайнер, думают, что ты веб-дизайнер. Вот. Да, спрашивают, я говорю, я занимаюсь графическим и веб-дизайном, когда спрашивают.
Я знаю, что ты работал в Хексагоне, в том числе и в Спилке после этого, и у тебя есть опыт работы в студиях, сейчас ты работаешь как фрилансер, и у меня, в общем-то, вопрос такой, как ты пришел к дизайну, в какой момент ты решил этим заниматься, где ты учился этому, если учился, в общем, как это началось до того, как ты попал в студии?
Ну, я занимался рекламой, и настраивала рекламу какое-то время. В интернете, да. Вообще, наверное, мне вот как бы я интернет изучал, а не дизайн все это время. И я, в общем, занимался рекламой в интернете, настраивал ее там. И мне в какой-то момент очень сильно не нравилось. Это было не, в общем, какое-то нечестное занятие. И я не выдержал, и в какой-то момент ушел из этого всего, и был просто без работы. Я тогда еще учился в университете на информационных коммуникациях. И просто начал что-то учить, а учить я начал верстку веб-сайтов, потому что я был так или иначе с этим связан, это было, в общем, мне понятное какое-то поле. И вот я ее, значит, изучал, а потом у меня был друг мой хороший, и, который учился со мной в университете, он был UX-дизайнером, что сейчас называется. И... Вот, я смотрел, как он это делает, меня это очень сильно поразило, в общем, скорость, с которой он свои мысли интерпретирует в картинке, и я решил, что я хочу, в принципе, наверное, вот это вот делать, это было, в общем, меня очень сильно поразило, впечатлило, в общем, весь этот процесс. Я начал его просто учить самостоятельно, сидел там вместо пары или после пары или ночью, у меня был старый ноутбук Lenovo, я просто учил теорию, просто слушал лекции, читал какие-то статьи, сидел на форумах и раздуплялся, что называется. Вот. А потом я как бы начал уже практиковать понемножку, но это было очень сложно на старом ноутбуке. Ну, очень долго это все шло. Не так, в общем, красиво, как у вот этого моего друга получалось там все, а очень-очень медленно. И я, в общем, купил у него ноутбук в рассрочку. Поломанный, починил его и начал заниматься дизайном уже как бы так плюс-минус, ну, хотя бы заниматься, в общем. И где-то я 3 месяца практиковался, после этого начал искать работу. Это было тоже забавно, потому что мне, ну, казалось, что, ну, я вообще без опыта как бы, и вот просто в интернете сидел 3 месяца и смотрел статьи на эту тему, но спроса оказалось просто невероятно много, и мне кажется, что с тех пор он еще больше вырос, и, в принципе, это очень, очень, как бы, как это сказать...
Динамичная сфера.
Ну да, динамичная, и очень, очень много есть запросов на дизайн. Ну, я тогда как бы учил только дизайн сайтов. И мне было интересно то, что тогда называлось, и сейчас тоже называется UX UI дизайн. И тогда еще я не очень сильно вообще понимал, что существует в этом мире помимо такого дизайна. Вот.
То есть, по сути, ты классический самоучка в дизайне, и учился ты дизайну уже работая.
Да, да, абсолютно верно. Никаких курсов или ни в какой университет я не поступал.
А тебе, ты ощущаешь как-то нехватку этого, или как ты считаешь, ну, необходимо ли тебе сейчас что-то подобное? Чувствуешь ли ты иногда недостаток такой базы?
Ну, я думаю, что именно к базе недостатка я не чувствую, но спустя какое-то время, когда ты уже понимаешь, какие вещи в этом всем тебе интересны, то не хватает, конечно, чуть-чуть больше менторства кого-то со стороны. Ну, например, как бы там сейчас можно понять... так, с высоты прожитых лет, что существует много направлений, там, шрифт, фотография, art direction, тот же просто digital design. И сейчас, конечно, было бы интересно чему-то как-то заострить свой навык в чем-то из этих вещей, но так, чтобы базы, я не думаю, на самом деле, что базы не хватало. Базы очень много в интернете, даже особо фильтровать не надо, можно просто читать. Ну, хотя я не уверен, я не учился, но мне кажется, как бы, что чисто как бы, формальные вещи, они очень быстро усваиваются.
Сколько лет назад это было, когда ты начал?
Уже 4 года. 4 года, вот ровно 4 года, кстати, это было... весной, в марте месяц.
Ты чувствуешь, что что-то изменилось в дизайне за эти 4 года, пока ты, ну вот с тех пор, как ты начал сейчас?
В индустрии?
В украинской.
В украинской индустрии?
Да.
Ну да, изменилось, конечно, очень много. Она очень сильно выросла, невероятно, мне кажется, с того момента. Но, с другой стороны, как бы и какие-то вещи, которые должны были измениться, до сих пор не изменились.
Например?
Например, так и не появилось никакой идентичности у всех как бы представителей дизайн-индустрии в Украине. Она в основном позаимствована откуда-то, референтная.
Это переводит нас прямо к вопросу про украинский дизайн. Есть ли он вообще, как ты думаешь? И если да, то что это такое?
В общем, я когда получил эти вопросы, и ты мне сказал, может, что-то там проредактировать или добавить какие-то вопросы, я подумал, ну, в общем, у меня есть представление об украинском дизайне, и я думал о нем, когда слышал эту тему про украинский дизайн, и для меня он не дизайн-индустрия. На самом деле, украинский дизайн — это как бы то, что делают люди, проектируют способом, как бы инструментом дизайна, который нас окружает. И на самом деле дизайн индустрия проектирует там 2% от того, что нас окружает. Там логотип какой-то розетки условно или новая почта. Но украинский дизайн на самом деле это желтые вывески, Times New Roman, это, ну, как бы бюджетный материал, ошибка какая-то, типа там на уровне какая-то типографическая, где был взят какой-то шрифт, у которого не было какой-то украинской буквы, и там просто, ну, он слетел на том месте, где появилась украинская буква. И вот это вот украинский дизайн. И существует ли он? Ну, конечно, существует, он нас окружает. Вот даже через окно можно увидеть отличный пример украинского дизайна.
Ну, так звучит, что для тебя вот это то, что ты понимаешь под украинским дизайном, это какая-то дикая необузданная улица украинская, ну, такая, на которой как бы скопилось много слоев разных культурных и визуальных, а украинский дизайн, который существует в офисах и в мониторах компьютеров, он как будто бы какой-то изолирован от этого. И как ты думаешь, много ли этой улицы как бы проникает в украинские дизайн-офисы, да? И почему да или нет?
К сожалению, очень мало. Мне кажется, что все очень сильно этого боятся, и все очень сильно там... Я приведу пример довольно прикольный. Я был на лекции Айки Кёниг. Это такой интересный дизайнер и художник. Вот. И он приезжал в Киев. И он как бы приехал, только с самолета его посадили в такси, он приехал на эту лекцию. И он, первое, что он сказал, что он первый раз в Киеве, и когда он ехал, он смотрел на здания, которые его окружают, и на балконы. И его очень сильно поразило многообразие. Он спросил, это вообще легально, то, что у вас тут творится с этим всем. Ну, он как бы не давал этому никакой оценки и как бы никак не красил эти слова. Но, тем не менее, очень сильно принято от этого отчуждаться, это как-то критиковать и, в общем быть стараться отчуждиться от этого всего. Хотя, на самом деле, как бы, ну, ты с этим ничего не сделаешь, и было бы, наверное, интереснее просто уметь это как-то переиспользовать, и было бы, во-первых, и честнее, ну, там, к самому себе, когда ты как бы не пытаешься быть на этой всей, ну, на какой-то волне, а выходишь, а жизнь, блин, немножко другая, не такая, как эти картинки в интернете. И этого мало, к сожалению. И это прям, ну, видно даже в тех проектах, которые могут быть украинскими, там все равно мало украинского и много американского.
Мне хочется справедливости ради напомнить, что существует все-таки книжка Саши Бурлаки «Balcony Chic», которая эту тему задевает, хотя, конечно же, это не совсем офисный дизайн, ну, то есть это не соприкасается с офисным дизайном, это издательство «Основы». Но я тоже слышала это мнение от иностранца, тоже от знакомого из Голландии, который, приехав в Киев, был тоже поражен балконами, и, мне кажется, поражен по-хорошему, как бы его это впечатлило, как проявление свободы, которое в Центральной и Западной Европе невозможно, потому что очень сильно зарегулированы фасады, и ты не можешь просто взять и пустить свое воображение как бы на волю, видев там каких-то решений с своими балконами. Но когда я слышу, как люди из Европы восхищаются этим New East вайбом Украины, я также вижу в этом экзотизацию определенную и то, что мы можем стать заложниками, знаешь, этой игры в необузданный Восток, который тут несется. Хотя я думаю, конечно, что в офисах этого, возможно, не хватает.
Правды жизни. Я думаю, что есть очень много примеров того, где люди бы хотели как бы эту экзотизацию проявить и показать. И если бы это было, ну, прям чем-то таким, ну, как насмешкой циничной со стороны там, других каких-то людей по поводу вот этого всего необузданного и свободного украинского проявления, то может быть, но так-то кажется, как будто бы люди хотят, просто не могут найти к этому как бы подход. Ну, и не знаю, не могу представить себе человека, который бы не хотел найти, в общем, хотя нет, могу представить того, кто хотел бы, не хотел бы жить органично, в общем, с этой всей средой. Таких, на самом деле, очень много. Я ошибаюсь.
Я еще представляю себе, что если бы эта необузданная реальность стала нормой, да, и стала каким-то трендом большим, ну, я думаю, что это сейчас уже небольшой тренд, да, в каких-то узких прогрессивных эджи-кругах, но если представить на секунду, что там 80% украинского офисного дизайна, назовем это теперь так, вдруг проснулась в один прекрасный день, и ну вот же наша родная дичь необузданная, то мы бы стали сразу же относиться к этому как, о боже, кринж, кич, ужас, и нужно придумывать что-то новое. Возможно, нам уже нужно придумывать что-то новое.
Да, на самом деле это было бы страшно, это был бы просто кошмар, но кошмар бы был на самом деле не в проявлениях, а в том, что это очень быстро бы стало каким-то коммерческим инструментом, и он бы, в общем, влетал в наше инфополе просто со всех сторон. Конечно, нужно сразу же думать на шаг вперед этого всего, и это правда, но пока, на самом деле, ну, может быть, в прогрессивных кругах, да, но в офисах еще это вообще не скорый тренд произойдет. И когда он произойдет, это на самом деле хороший момент, потому что это будет какой-то первый шаг к, ну, в общем, на какой-то свой личный путь. Не просто заимствованный, а прям такой, в котором ты что-то делаешь, осознаешь, в общем, себя и реальность, которая тебя окружает, а не просто копируешь или просто пытаешься привнести что-то новое в что-то чужое. Поэтому, наверное, это как бы в любом случае позитивный момент.
Я еще думала о том, что в контексте национального дизайна, я писала тебе об этом, по-моему, что есть этот условный такой зонтичный какой-то новый сделанный термин русского дизайна, который, мне кажется, с чем-то подобным в итоге и ассоциируется, поправь меня, если я не права. И как ты думаешь, где, как бы, тогда где может происходить различие это или как отстроиться от этого уже существующего такого универсального слова, которое, я считаю, я критически бы к нему относилась, к русскому дизайну, в том смысле, что это такая имперская, как бы, категория, которая затирает все отличия между теми странами, которые технически могут,
да, в него
делать подобное. Да, то есть русский дизайн — это же, ну, как бы он как будто бы захватывает ту культурную вот эту вот жилу, которая есть и в Украине, и в Беларуси, и в Казахстане, и в Киргизстане, и в, там, не знаю, где еще, и это как бы уничтожает опять те различия, которые у нас есть.
В общем, ну, русский дизайн — это название дизайн-индустрии и жанра, я бы сказал, это жанра дизайн-индустрии. В общем, он очень сильно отличается, то есть на уровне понятия русский дизайн или украинский дизайн как бы очень формализирован уже, и он уже превращен в какой-то жанр. И он очень сильно из тех каких-то примеров, которые я видел, часто как бы переиспользует вот это вот авангардистское течение только по-новому. И в принципе это как, ну, на уровне вот матрешек-балалаек, только чуть-чуть поинтеллектуальней, и это уже давным-давно...
В абстракте.
В абстракте. И это давным-давно уже тянется, то есть если кто-то там, ну, как мне кажется, говорил об русском искусстве там где-то 10-15 или 50 лет тому назад, то он как бы представлял себе такое. И люди, которые пушат этот жанр, они как бы просто, ну, еще раз повторяют то же самое.
То есть это уже определенное клише? Тоже.
Да, это определенное клише уже. Ну, конечно, есть очень много каких-то интересных заложенных идей в этом всем, ну, которых я слышал от каких-то там, в общем, представителей этого русского дизайна. Там типа вот все такой подход с плеча, то есть широкими мазками, который очень как бы он обобщенный, но тем не менее, как для практики, это намного интереснее, чем просто, в общем, такой взгляд на авангард и его какое-то личное перевоплощение. Вот. А Или, например, то, что существует в русском дизайне вот такой тоже как бы очень честный, открытый подход, который еще там с совка тянется, когда вещи не приукрашивались, а как бы вот их функциональная составляющая была как бы и формообразующим моментом. И то, что это тоже часть, как бы это тоже очень интересная мысль, это тоже, в общем, как-то меняет, ну, в общем, как-то интересно влияет на подход, к, если ты русский дизайнер. Вот. Но в целом, опять же, вот это все просто превратилось в клише, но это неизбежно, ничего в этом страшного нет.
У меня просто сейчас, ты сказала об этом, и я подумала, что есть ощущение, что большинство дизайнеров зависли где-то между, с одной стороны, Баухаусом и шведской там типографикой, сеткой и так далее, с другой стороны, как раз авангардом и вот этой вот футуротехничностью, и как бы где в этом всем может быть выход и новое? Может быть, это только тоже моя очень упрощенная, очевидно, очень упрощенная трактовка, но тем не менее.
Ну, в интернете может быть что-то новое. На самом деле, ну, есть, да, такие ребята, но есть очень много других. Если честно, то сейчас говорить об этом, о каком-то национальном дизайне, можно только в общем, в ключе каких-то вот групп, комьюнити, которые решили объединиться, решили попробовать, решили как-то, в общем, обозначить себе границы их практики и попытаться в это поиграться все вместе. Но я бы не сказала, что это прям типа повсеместный тренд вообще, что, ну, в общем, не, и русский дизайн — это не повсеместный тренд, и какой-либо другой — это просто личное решение каждого.
Я спрашивала у тебя уже, и я думаю, это прям важный вопрос, что в украинском дизайне сейчас или вот в этой среде, дизайн-среде, если шире, ты считаешь самым большим недостатком, самой большой проблемой? Возможно, несколько вещей, но что, как бы, как тебе кажется, серьезно мешает двигаться дальше или развиваться? Как-то.
В целом все довольно интересно развивается, я так думаю. И, в общем, довольно свободно, и... Что мешает? Наверное, мешает вот то, что очень много кто хочет быть, в общем, кем-то похожим на кого-то. Ну, мне кажется, это тоже довольно нормально. Ну, то есть, в общем, идеализируют какие-то вещи, которые...
Модели какие?
Да, модели, которые очень, ну, дико или забавно смотрятся в условиях наших сегодня. Это, конечно, отчасти мешает просто на уровне понимания, на уровне, ну, в общем, этого языка. Что еще мешает? Мешает отсутствие какого-либо образования, ну, как, вот, ну, не какого-либо, но какого-то... каких-то хотя бы общих догм, на которых люди могли бы общаться, а так-то, в принципе, общение очень сильное, оно интуитивное. И люди часто, я сам не часто не понимаю, о чем я говорю. И вот. И как бы нету никогда правых и виноватых в этом всем. Ну,
то есть ты имеешь в виду скорее образование и как бы наличие, о боже, я опять это скажу, школы. Ну, то есть...
Какой-либо. Ну, то есть это было бы просто камнем преткновения хотя бы какой-то группе людей, но, ну, то есть это не обязательно там какая-то школа, которая вот, ну, она должна как бы завоевать сердца всех украинских дизайнеров, а просто, ну, просто база, действительно, вокруг которой можно было бы строить и предполагать или разрушать какие-то мнения.
То есть это как будто бы какая-то точка, которую мы можем все или с ней согласиться, или ее отрицать, но она нужна, чтобы как бы оттолкнуться от чего-то и
да.
Говорить как бы on the same page, да?
Да, да, да. Да, это правда.
Думаю, что мы, конечно, отошли от темы твоей личной карьеры. Я хотела бы к ней вернуться чуть позже, но прежде чем вернусь, я еще спрошу у тебя про преимущества, потому что если есть вот эта вот проблема, да, то наверняка есть и какая-то обратная сторона этой ситуации. Что сейчас в украинской дизайн-среде ты считаешь самой большой возможностью, преимуществом? тем, чего нет в более развитых дизайн-сообществах и странах?
Ну, на самом деле, еще раз вернусь к этим препятствиям, да, которые существуют. На самом деле, вот, ну, если честно, то их как бы не существует. Это все вопрос времени, и все идет довольно, в общем, четко и гладко в этом плане. Поэтому а среди преимуществ ты их тоже уже, на самом деле, называла. Это то, что, ну, вот, это свобода. Такая необузданность этому всему и возможность... ну, какого-то эксперимента, и то, что, и то, что как бы мы только что называли каким-то препятствием отсутствия вот этой вот школы, оно в то же время может быть большим преимуществом, потому что, ну, каждый может, в общем, идти своим путем, и никто ничего ему как бы не скажет на этот счет, потому что никто особо и не знает, а какой этот путь должен быть, вот. И это большое преимущество, и это здорово, и в принципе здорово то, что еще и не сформирован вот этот вот жанр украинского дизайна, потому что никто до сих пор и до конца не предполагает, а как это в итоге должно быть. И это тоже здорово, это тоже большое преимущество, потому что у всех есть возможность на это повлиять.
Да, я теперь точно вернусь к твоей карьере. Я думаю, это хорошо связано со свободой, потому что ты работал в студиях, в офисном дизайне, который мы уже выше немножко обсудили, в классных студиях, но тем не менее студиях, и после этого сейчас ты на фрилансе, в этом свободном плавании, да? И я думаю, у тебя есть как бы две перспективы, как минимум, того, как устроен дизайн, веб-дизайн украинский, и вот это вместо свободы в нем. Возможно, ты поделишься тем, как ты к этому решению пришел перейти на фриланс, и как твои ощущения, если сравнивать эти два опыта? Или не два, а больше опытов?
Ну, если честно, то переход был практически бесшовным. И он не сильно, на самом деле, изменил мое представление о том, что происходит в индустрии. На самом деле не поменялось ничего, потому что я как бы продолжил работать с теми же людьми, с теми же заказчиками, с теми же какими-то коллегами, партнерами и так далее. И...
То есть в плане заказов у тебя немного поменялось?
Не поменялось ничего. И на самом деле все, что поменялось, это то, что я как бы теперь не часть какой-то команды определенной, не ее core, то, что это называется, не in-house. Вот. А так-то да, так-то на самом деле ничего не поменялось. Но я как бы и уходил и предполагал, что ухожу там и иду в свободное плавание просто для того, чтобы у меня была возможность всегда, ну, вот регулировать этот момент, где я хочу как бы больше свободы дать, а где меньше. Но по факту это было немножко ложное ожидание. На самом деле нет, все те же самые ограничения, они присутствуют и в работе, в общем, в какой-то там студии, и в работе на фрилансе. Но я думаю, что это еще как бы очень сильно просто мой пример. У меня так получилось. Просто я вот последнее, где работал, это была Спилка, и там все было супер, как бы свободно. Все было открыто, все общались с заказчиками. Ну, то есть для меня действительно ничего в жизни не поменялось. Как бы все так и осталось. Просто я теперь без них, а они теперь без меня. Ну и то, как бы все равно мы с ними сотрудничаем.
Но если, например, я знаю, что ты это практикуешь, если тебе хочется сделать что-то свое, ты делаешь, ну, делал, по крайней мере, раньше проекты независимые, бесплатные, и часто ли тебе приходится это делать? Приходится в том смысле, что часто ли тебе нужно искать такие вещи, чтобы закрыть какие-то свои дизайн-амбиции?
Вообще, да, часто приходится искать, но это, кстати, интересное замечание, потому что с того момента, когда я перешел, ну, на работу вот на самого себя, то таких проектов стало в моей жизни меньше, просто потому что, ну, у меня очень много времени начало уходить на менеджмент. То, чем раньше занимался менеджер в студии, как бы теперь приходится заниматься мне самому, с самим собой. И времени на это и сил оказалось недостаточно, и это то, чего мне не хватает. Я надеюсь, это то, что появится в скором времени, в общем, ну, какой-то реализация действительно своих дизайнерских амбиций, как ты сказала.
Я просто поняла, что ты сейчас разрушил тот самый большой миф о том, что на фрилансе ты можешь больше выбирать, что ты хочешь делать, типа, какую работу ты хочешь делать, что тебе интересно, и отказываться от того, что тебя там не интересует или даже угнетает.
Не, на самом деле я не разрушаю этот миф, просто все не так просто. Просто на самом деле кажется, как будто бы вот да, можно быть там смелым и любой проект превратить в интересный проект для себя и для всех остальных. Но на деле часто, если проект коммерческий, а как бы если ты занимаешься дизайном, то ты часто делаешь коммерческие проекты, он очень сильно завязан на каких-то, в общем, базовых правилах, там, быть понятным, доступным для всех. И в итоге оказывается, что не так уж и много на самом деле ну, вещей, в которых ты можешь действительно быть свободным, а возвращаясь к одним и тем же. Ну, это еще просто очень сильно зависит от ожиданий. Ну, то есть, кажется, как будто бы можно делать интересные проекты, там, бесплатные, и, в общем, реализовывать свой потенциал и помогать кому-то как-то, в общем, делать что-то другое, отличающее от того, что обычно делают. Но на самом деле часто ты упираешься в ожидания, потому что это совместная работа, у тебя есть как бы все равно заказчик какой-то, и у него все равно часто есть какие-то ожидания того, как это должно быть. И это большая редкость найти человека, у которого, ну, в общем, там, продвинутая визуальная культура, и он готов, он смелый, он готов сделать что-то новое, не похоже на то, что есть. В общем, к какому-то эксперименту это редкость. Просто, ну, это независимо от того, этот проект, они бывают и коммерческие при этом. Ну, действительно, бывают люди, которые приходят и говорят, ну, хотим прям вообще жесть какой-то. И действительно, и получается. И, ну, в общем, это, не, я думаю, не совсем зависит. Ну, большая идет корреляция того, и, типа, если денежный проект, то будет есть большие понятно, ожидания. Да. А если не денежный, то эти ожидания могут быть просто другие. Но в целом, наверное, нет.
Чтобы как-то подытожить то, о чем мы сказали, у меня будет такой последний вопрос. Мы говорили с тобой о том, что вот есть эти там течения искусства, по сути, которые повлияли на и влияют на то, как дизайн сейчас развивается, тот же авангард или там Баухаус или еще куча всего, и даже этот уличный как бы вайб, он тоже связан, в общем, думаю, с визуальной культурой. И как ты отличаешь, если отличаешь дизайн от искусства, и стоит ли вообще отличать? Стоит ли разделять? Кроме того, что технически это разделение, конечно, есть, за счет того, что дизайн — это прям бизнес, но все-таки.
Вообще он отличается, и отличается прежде всего средой, в которой он находится. То есть ну, искусство, оно очень сильно институциализировано. У него есть институция, есть сервис, люди, которые обслуживают всю эту институцию. С дизайном ситуация чуть другая. И когда ты идешь, например, в галерею или в музей, ты как бы идешь туда с, в общем, с желанием посмотреть на искусство. Когда ты идешь в супермаркет, то ты идешь туда с желанием купить продуктов. И это то, как бы, чем и отличает дизайн от искусства, то, что они, ну, как бы, живут в разной среде. Ну и при этом и одно может быть другим, и другое может быть одним. Первым. Да, первым. Ну, это очень интересный, на самом деле, вопрос, потому что стоит ли различать? Ну, наверное, Наверное, стоит. Стоит ли это делать прямо сейчас? Ну, наверное, может быть, и не стоит прямо сейчас различать это все, просто потому что, ну, стоит дать людям чуть-чуть больше, мне кажется, пищи для ума. Но, с другой стороны, так, симулируя ситуацию, в которой ты приходишь в магазин за продуктами, ищешь молоко, тебя там окружают произведения искусства, наверное, ты не очень будешь этому доволен. Или наоборот. Вот разница, наверное, в этом. Ну, еще сложно как бы отрицать тот момент, что на дизайн просто пришел... Ну, дизайн, он до какого-то момента, до 80-х годов, был как бы такой же дисциплиной, как, например, фотография или, да, или музыка. Ну, ладно, музыка, наверное, это уже слишком. Но, в общем, таким новым течением в графического проявления. И просто в 80-х годах на буме этих всех корпораций он очень сильно подхватился и очень быстро стал инструментом маркетинга. И это идет все до сих пор, как бы вся эта, в общем, игра с этим всем. И до сих пор эти границы того, где он должен как бы быть каким-то другим, кроме как инструментом продаж, они до сих пор не описаны. И вот когда я говорю, что, может быть, не стоит как бы сейчас это прям так сильно, ну, в общем, для всех людей разделять, что дизайн, что искусство, просто потому что он сейчас очень сильно зажат в этих рамках коммерции. И сейчас, если ты говоришь дизайн, то это как бы практически для многих людей равно реклама или что-то связанное с рекламой, с брендами. И хотя может быть абсолютно другим, и был абсолютно другим, и бывает, но само как бы представление о том, что это такое, очень сильно искажено из-за этого факта.
Класс, мне очень понравилась твои, как ты подметил эти различия, потому что мне кажется, что этот вопрос, он как бы, ну, ответ на него одновременно и да, и нет. Дизайн — искусство, да, дизайн не то же самое, что искусство, да, но как бы всегда интересно, с какой перспективы ты отделяешь эти вещи и как ты разводишь как бы эти дефиниции между собой.
А бывает, на самом деле, когда и дизайн, и искусство, это тоже очень интересный момент и довольно популярный в современном мире, где есть какой-то piece of art, и есть дизайнер, который еще один какой-то слой и на этот piece of art может наложить или его интерпретацию изменить или дополнить инструментом дизайна. И это получается как бы и одно, и другое одновременно в одной формуле.
Мне кажется, что вообще у многих дизайнеров, возможно, есть эта амбиция быть еще и художником. Ну, если посмотреть на некоторые имена, которые в итоге попадают в музеи, то они делают себе бренды, в итоге дизайнеры делают себе бренды в итоге как художники, да, и делают какой-то скачок в этот уже следующее поле, мне кажется, потому что как раз искусство немножечко освобождает от коммерческого бремени.
Но сейчас еще вот я говорю о том, что они отличаются средой, типа там есть, да, среда искусства, есть среда дизайна, но сейчас в условиях, в которых мы живем, ну, есть среда интернета, и она прежде всего превалирует над всем остальным другим. И то, и другое туда тоже помещается, и то, и другое помещается одновременно на одни и те же платформы, поэтому человек, когда скроллит, он как бы получает и ту, как бы и дизайн, и искусство, и личную жизнь кого-то там, и все это вперемешку. Поэтому, наверное, может быть, даже уже и не будет, ну, будет, но не будет такого прям как бы тренда на эти скачки, где какой-то дизайнер бах и стал художником, или наоборот. Просто потому, что он может уже одновременно быть и тем, и другим. Этот скачок даже он не будет виден, потому что среда его, она супер быстрая в этом плане.
Это просто станет практикой, да, которая идет, да, и не требует никакой иерархии.
Я просто думаю по поводу этих препятствий украинского дизайна, и вроде бы с одной стороны их много, с другой стороны они все кажутся какими-то такими несерьезными препятствиями, и вот.
Несерьезными, да, в плане?
Ну, несерьезными в плане, ну, Окей, у нас есть там люди, которые не особо, ну, они там не очень образованы визуально, например. У них как бы низкий этот уровень, но это же и не минус, это просто, ну, данность, ну, такое происходит, ну, это изменится со временем. Есть там проблема с тем, что в индустрии немного денег. Ну, немного, но 5 лет тому назад было еще меньше. Здорово, что теперь... Ну, здорово, на самом деле, то, что вообще за 4 года моя профессия, она стала легитимной. Люди вообще начали понимать, что это такое. И, ну, и есть очень много проектов даже на уровне государства, которые делаются, где показываются всем людям и говорится, вот, смотрите, это дизайн. И все такие, вот оно что такое, этот дизайн. И это здорово.
Мне кажется, вообще это очень приятная ситуация, что у нас, вот да, я с одной стороны все время думаю, господи, дизайнерам же тоже нужно и гуманитарное образование, какая-то база, знаешь, то есть какое-то ощущение, что все делается интуитивно и немножко вслепую, но в то же время это результат того, что у нас нет никакого гейткиперства, никто не стоит на входе в дизайн и требует с тебя там диплом, квалификацию, и так далее, а есть свободный вход, да, какой-то, есть очень простая точка входа. И из-за этого мы можем получить, во-первых, очень интересную ситуацию, где формируется среда, наводняется очень быстро и прямо взрывается, вот цветет на ходу, и мы как бы можем двигаться, несмотря на то, что у нас не построены никакие инфраструктуры, институции. А с другой стороны, есть свежие люди, и есть вот это вот отсутствие школы, опять-таки, традиции, оно позволяет как-то сейчас вообще в новую сторону крутиться, да, и не думать о том, что мы там не прошли все уроки, там, человечества, чтобы делать этот дизайн.
Но очень часто их, конечно, и в какой-то мере не хватает. Просто потому что очень сложно учиться без... Ну, как бы это ни звучало, без модернистской практики. Просто этому сложно, потому что сама дисциплина сама по себе очень, как бы, модернистская. И это здорово, что есть такая свобода. И здорово, что вот этот вот процент аутпута, который каждый день происходит от всех людей, которые находятся в этой индустрии, и он увеличивается с каждым годом, он, ну, в общем, этого количества достаточно для того, чтобы обучаться, например, как минимум. Ну, то есть ты смотришь, ты видишь, ты понимаешь, в общем, кто что делает и как, и это тебя образовывает. Просто быстрее. Если бы была эта модернистская база, на самом деле, просто это все происходило бы быстрее и чуть-чуть осознанней. И это вот то, чего не хватает.
А ты лично не думаешь о том, чтобы в итоге поучиться где-то дизайну вот так, ну, вот хотел. С большой Д?
Да, 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 я бы хотел бы, на самом деле, не знаю, мне пока вообще сложно сказать, чем бы я хотел, что я вообще хотел бы делать, но это бы я точно хотел сделать.
Можешь же и разочароваться, знаешь, как бы ты иногда думаешь про образование, что это панацея какая-то, да, и она там может какие-то тебя, наконец, в силу тебе вернуть, а после практики это может уже казаться каким-то вторичным или устаревшим, или неактуальным, знаешь, чем-то, что...
Может быть, но я думаю, что это больше про социальный капитал. То есть, например, ты живешь здесь, там, и тебя окружают проекты, например, которые называются там фирменный стиль. И люди живут в этом мире, где как бы есть вот этот вот тренд на ребрендинг, и где графический дизайн имеет представление там прежде всего такое, а веб-дизайн там какое-то другое. Но когда ты учишься, ты, во-первых, как бы можешь отстраненно этим позаниматься, не внутри этой индустрии, которая вот здесь есть и сейчас. И, в общем, тебя начинают окружать другие люди, которые тоже практикуют это все и обучаются. И в итоге, как бы, тебя могут окружать и другие проекты, может быть, не такие там, а просто другое проявление графического дизайна. И это как бы то, зачем бы я хотел на самом деле идти. Я бы, наверное, не очень сильно расстроился, если бы мне рассказывали одно и то же, или то, что я уже знаю. Я думаю, меня бы это вообще не волновало. Но вот люди и вот этот вот круг и среда, в которую ты попадаешь, это то, зачем бы я хотел идти. А новое оно бы в любом случае узналось. Не от преподавателя, так и от каких-то других людей. Просто, ну, есть много факторов, которые влияют на твое отношение к этой практике. Они не обязательно должны быть модернистскими.
От учителей, да.
От учителей.
Мы говорили с дизайнером Семеном Мокровым в подкасте «Дизайн истории» от диджитал-студии «Хексагон». Слушайте нас на Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify и других платформах. Над эпизодом работали Лиза Корнейчук и Иван Горовский. Музыка Саши Вери. Услышимся!